США продолжают ликвидировать последствия нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе. Экологи считают, что разлив нефти может затронуть около 20 природных территорий США и пострадают до 40 видов млекопитающих. В эфире «Радио Свобода» защитники природы напоминают хронологию разливов нефти в России, а ученые предлагают новые методы по сбору нефти с поверхности воды. Рассказывает Любовь Чижова.
Утечка нефти в Мексиканском заливе, последствия которой до сих пор ликвидируются, заставляет экологов вновь говорить о том, что абсолютно безопасных технологий по добыче, хранению и переработке нефти не существует. Возможно, эта авария станет самым масштабным чрезвычайным происшествием, связанным с разливом нефти. По оценкам специалистов, в день из скважины выбрасывается до 800 тонн нефти, а площадь нефтяного пятна превысила 250 квадратных километров. Руководитель энергетического проекта «Greenpeace» в России Владимир Чупров напоминает хронологию крупнейших аварий, связанных с разливом нефти.
Как показывает опыт, это не просто возможно, это то, что уже было. 94-95 год. Разлив в Усинске, Усинский район, республика Коми, когда в окружающую среду попало, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости. Сейчас в Мексиканском заливе, если говорить о дебите примерно 700 тонн в сутки, можно говорить о первых десятках тысячах тонн, что тоже относится к катастрофе, но сравнимо с тем, что было почти 15 лет назад в России. Статистика неумолимо показывает, что подобные катастрофы, именно катастрофы, когда наружу выходит порядка десятков или сотен тысяч тонн нефти, случается с завидной периодичностью. Там 5, 7, 10 лет раз вот точно что-то происходит. Это начиная с аварии танкера «Эксон Валдис» в 89-м, потом Усинский разлив, это вот ближайшая история. Это танкер «Престиж» у берегов Средиземноморья и сейчас вот Мексиканский разлив. То есть это четко показывает, что в мире, в нефтяной отрасли, не только в России, вообще в мире, нет технологий, которые бы гарантировали бы 100% исключение подобных катастрофических аварий. Не просто аварий, но и отсутствие технологий по их локализации. Ну, с чем-то это можно сравнить с Чернобыльской катастрофой. Это, конечно, не Чернобыль, это все-таки региональный масштаб катастрофа. А вот то, что, как и в атомной энергетике, здесь нет технологий, которая бы исключала подобные последствия, как и их локализацию, здесь такого нет. И Россия, к сожалению, находится в первых номерах вот этого списка зоны риска, которая может в ближайшие, там, через несколько лет, постичь очередная такая же крупная катастрофа. Предпосылки закладываются уже сейчас. Усинский разлив – это был просто то, что мы узнали. Это был не последний, к сожалению, то, что мы сейчас видим, происходит и в Коми, и в Якутии, на Сахалине. То, что предполагаем, будет происходить в Арктике, где условия нефтедобычи гораздо сложнее, чем в Мексиканском заливе. То, что происходит с иголочки недавно построенном новом нефтепроводе Восточно-Сибирский океан, он уже начал течь. Там ситуация усугубляется еще тем, что нефтепровод проектировала компания, которая не имеет опыта строительства в условиях вечной мерзлоты, какая-то краснодарская компания. Ну, то есть это еще и российская специфика, которая четко проявилась, например, во время и Усинской катастрофы, и Чернобыльской.
Российские нефтедобывающие компании могут сделать какие-то организационные выводы из того, что произошло в США в Мексиканском заливе?
Как показывает опыт, нефтяные компании не делают никаких выводов. Крупные нефтяные компании – это большие деньги. Большие деньги, которые делают другие большие деньги. И вот в этой ситуации это исключает какой-либо контроль, решение проблемы, как-то системно, внедрение каких-то технологий, каких-то специальных мер по защите, отнюдь. Такие компании, как правило, про British Petroleum сейчас не буду говорить, действуют очень просто. Первая их реакция – просто замолчать, замылить, не дать информацию наружу. То, что было в Усинске, то, что сейчас происходит в Коми, сплошь рядом с Лукойлом, то, что происходит с транснефтью в Якутске, когда там неделями просто замалчивается, местная прокуратура молчит, в тряпочку, по-другому это называть нельзя, потихонечку это зарывается в ближайший овраг, потом это приезжает, прокурорский, условно говоря, разводит руками, что ж вы нас за нос водите, зеленые. Не обязательно российский, пожалуйста, Эксон, компания крупнейшая в мире, не только нефтяная, вообще в мире компания, уже почти 20 лет водит за нос истцов, которые предъявили иск в 89-м за потери, которые понесла Аляска. Иск был около 10 миллиардов долларов штрафных санкций. Они выиграли суд, все, Эксон должен был заплатить. До сих пор суд продолжается. Каких только не было причин для того, чтобы оттянуть решение, и более того, не снижают эти штрафные санкции, этот Эксон, понимаете? Потому что это крупнейшая компания, у нее интересы представлены во всей этой властной вертикали американской, впрочем, как и у нас в России.
Говорил говорил руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. Эффективность методик, которые используют для ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе, можно будет оценить лишь после завершения всех работ. Спасателям предстоит заткнуть скважину, из которой хлещет нефть, и собрать ее с поверхности воды. Профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, академик Алексей Дедов, считает, что катастрофа в Мексиканском заливе должна стать толчком для ученых всего мира в поиске альтернативных источников сырья для энергетики. Сейчас группа ученых под руководством академика Дедова разрабатывает и внедряет новый, более совершенный материал по сбору нефти с ее экологичной переработки. Об этом Алексей Дедов рассказал в интервью «Радио Свобода».
В чем проблема разливов нефти? Нефть, когда разливается, она под воздействием солнца, воды, что-то растворяется, но порядка 30% оседает на дно. И когда нефть на дне, ну, она фактически там все убивает. И даже то, что на земле и почва там, все страдает от этих разливов. И целая проблема их оттуда убрать. И вот нам кажется, что такой биогибридный материал будет очень полезен с борьбой нефтяных загрязнений донных. Потому что сейчас с ними практически ничего не могут сделать. Мы получили очень хороший материал, который сорбирует 80 грамм нефти на грамм сорбента. А с другой стороны, мы выделили там популяцию микробов, которые могут проводить биоремедиацию нефтяных разливов, и они прижились на нашем материале. Все зависит от того, какое пятно. Потому что, вообще говоря, оно может быть нефтяным, а может быть дизельное топливо, а может масло или мазут. Нефть разлилась, она, во-первых, быстро разливается такой очень тонкой пленкой по поверхности. И службы, которые за этим следят, их главная задача, ну, во-первых, ограничить, делают так называемое бонирование, чтобы пленка не растекалась. Дальше, вот они, когда ограничили разлив, технология следующая, начинают использовать различные сорбенты для того, чтобы эту нефть собрать. Сорбенты разные. Ну, вот мы вот сейчас разрабатываем новый материал, его можно использовать либо как вот такие гренки, либо как нанополотенца. Разные есть способы. Можно вот делать в виде таких лент, тряпочек, а потом эту нефть отжимать. Вся нефть у нас отжимается, потому что при использовании сорбентов тут есть две главные задачи. Во-первых, конечно, он должен хорошо нефть собирать, но при этом он не должен воду брать, иначе вы соберете нефть с водой. А второе, конечно, он должен быть сравнительно недорог. Но третье, самое главное, о чем вот экологи всегда беспокоятся. Вот вы собрали в этот сорбент нефть, а куда это потом девать? Понимаете, оказывается, целая проблема возникает. Вот собрали нефть, этот сорбент, и вот эта масса, куда ее девать? Сжигать нельзя, потому что это будет загрязнение окружающей среды опять. Вот утилизация этого, это тоже целая проблема. Она часто, особенно в цивилизованных странах, стоит во главе угла. И бывают недорогие сорбенты, эффективные, но если нет возможности их утилизировать потом после работы, то их стараются не применять. Если говорить о наших материалах, то мы собрали нефть, и мы практически 100% собранной нефти отжимаем. Да, мы ее опять можем отдать нефтяникам. И причем это можно использовать многократно. У нас наш материал работает до 7 циклов. Теперь возникает вопрос, а как дальше сам материал утилизировать? Потому что ясно, что он не идеально 100% отдает, и наверняка в нем будут оставаться нефтяные остатки какие-то. В этом и проблема очень многих сорбентов состоит. Куда девать потом вот этот отход? Мы его предлагаем решать как вопрос. Поскольку у нас в основе этого полимерный материал, органический полимер, то он, строго говоря, растворяется в разных растворителях органических. И мы поэтому можем растворить, а оставшиеся нефтяные остатки, их, ну, опять собрать. Они будут там плавать отдельно.
Это был профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, академик Российской академии наук Алексей Дедов. Об экологических последствиях разлива нефти в Мексиканском заливе рассказывает руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Непосредственно в штате Луизиана, где нефть уже достигла побережья, но не было возможности. Но я был во Флориде на прошлой неделе, ну и визуально наблюдал, я думаю, тот момент, когда происходила попытка выжигать нефть на море. Мы наблюдали по горизонту такие облака, облака дыма. Это, в общем, одно из таких тоже последствий борьбы с этим разливом. Можно сказать, в любом случае, это колоссальный масштаб воздействия, и оценить его сейчас пока еще, наверное, преждевременно, по той причине, что разлив нефти все еще продолжается, причем достаточно серьезно. серьезными масштабами. Помимо выжигания нефти, применяется еще один такой известный способ – это распыление специальных химических веществ, диспергаторов. На самом деле объемы, которые применяются по распылению диспергаторов, тоже колоссальные. Примерно 500-600 тонн ежедневно. То есть к тем сотням тонн нефти, которая ежедневно изливается из скважины, еще и добавляются эти 500-600 тонн диспергаторов. То есть токсическое воздействие на морские системы, конечно, колоссальное. Ну и по мере того, как нефть, если она будет поступать на побережье, в зоны наиболее уязвимые, то, конечно, будут страдать наши самые, в данном случае, многострадальные объекты, это птицы. Именно в этой зоне, это место, важнейшее место гнездования птиц, мигрирующих на пролете. И, конечно, чем больше нефти будет достигать мелководья побережья, тем больше погибнет птиц. Это однозначно.
Телевидение демонстрирует кадры, в которых волонтеры очищают птиц от нефти. Насколько эффективными сейчас кажутся вам эти действия?
Вообще, как я оцениваю ситуацию, по мобилизации всех сил и средств, которые и правительство США, и компания BP организовала, сама мобилизация проведена эффективно. Я знаю, что и по линии привлечения волонтеров проведена колоссальная работа. Каждому желающему принять участие в очистке побережья компания BP предлагает оплату $10 в час. То есть такой, так сказать, помимо добровольного стимула, есть еще и материальный. Поэтому колоссальное количество и судов, и маломерных судов, и людей готовы оказывать помощь по очистке побережья. Что касается спасения птиц, то это отдельная тема. Она требует не столько привлечения волонтеров, а уже опытных специалистов, в том числе ветеринаров. И, к сожалению, при всех даже, так сказать, вот высоких уровнях подготовки и проведения спасения птиц, все равно, к сожалению, выживает довольно мало. Ну, цифры, опять же, разнятся, но я думаю, будет хорошо, если смогут спасти там до 30% птиц, попавших в зону загрязнения. Конечно, птицу можно очистить от нефти, но проблема-то в том, что чаще птица погибает не из-за того, что ее оперение загрязнено, и она там охлаждается, а чаще из-за того, что она вычесывает нефть, и таким образом нефть попадает уже в организм, и наступает токсическое воздействие. Мы в Керченском проливе это проходили, когда спасали птиц. Во многих других странах уже накоплен опыт. Нужно промывать желудок, применять определенные медикаменты. То есть это целая ветеринарная работа, серьезная, длящаяся несколько часов над одной птицей. Конечно, это все очень трудоемко и затратно.
Ну а кроме птиц, кто еще пострадать может?
Там же находится очень важное место для размножения морских черепах, также на мелководье. Мы думаем, что вот морские черепахи будут тоже одним из ключевых объектов воздействия.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Российский эколог Алексей Яблоков оценил ущерб от утечки нефти в Мексиканском заливе в 20 миллиардов долларов. В США думают по-другому. Исследователи, специализирующиеся на изучении Мексиканского залива, оценили прямой годовой ущерб от аварии в 1,6 миллиарда долларов. Более точные цифры будут названы после завершения всех работ.
Катастрофа в Мексиканском заливе глазами российских ученых и экологов. На тему работала Любовь Чижова.